сегодня идет эксперимент. У нас параллельно в центре ВИТА идет семинар Эркена Асановича, и мы решили воспользоваться этой возможностью, которая бывает крайне редко, и подсоединить вас, для того, чтобы вы тоже могли услышать выступление Эркена Асановича Бисымбаева, доктора медицинских наук, профессора, работающего в Казахстане. И сейчас он приехал к нам в Санкт-Петербург проводить обучающий семинар для врачей-гомеопатов. И он был так любезен, что он согласился провести вебинар и у нас с вами. Если у нас будут какие-то технические накладки, не судите слишком строго. Первый раз так выступаем, первый раз так делаем, поэтому попробуем.
Здравствуйте. Так. Мы сегодня делаем сообщение, как повысить эффективность назначения трансферфакторов. Здесь будет рассказан мой опыт работы в нашем научно-практическом центре, который находится в Павлодаре, в Казахстане. С другой стороны, я являюсь президент Даймондом компании For Life Research, которая, как говорится, производит трансферфакторы, и они мне очень облегчают жизнь в плане того, что легче лечить пациента становится. Вот заповедь Гиппократа говорит о чем? Что наши пищевые вещества должны быть лечебным средством, а наши лечебные средства должны быть пищевыми веществами. Это вот отражено в энциклопедии ума, издание «Московское». И мне это изречение очень понравилось, потому что наше Министерство здравоохранения обычно с БАДами борется. А тут как раз Гиппократ говорил о том, что надо бы, чтобы лекарства не вредили и так далее. Да, перелистывает медленно. Вот это наша книга «Выздоровление сотрудничества врача и больного». Это уже третье издание. В принципе, я думаю, что в Санкт-Петербурге удастся выпустить четвертое издание книги, более расширенное со временем. Вот. Кроме того, я, кстати, предлагаю эту книгу во всех других странах СНГ издавать. Мы ее с удовольствием будем издавать. Думаю, помогать местным дистрибьюторам, потому что книга очень хорошо пропагандирует трансферфакторы. Я знаю очень много пациентов из разных стран мира, которые начали употреблять трансферфакторы. Из Германии, из Прибалтики и так далее, благодаря книге. Вот. Кроме того, мы сейчас проводим семинары в Санкт-Петербурге. Кто живет, может принять участие в семинарах. Это метро Ломоносовская, улица Полярников, 15. Вот. И можно обратиться по этому адресу где-то 17 июня с 15 до 18 часов и 18 июня, с 11 часов до 17 часов будет проходить обучение. Здесь, как говорится, телефон не отражается, может, там отражается, да? Нет, я имею в виду там, в интернете, телефон, если видят, то могут обратиться. Так, пошли дальше. Хорошо, попробую поближе. Вот это наши учебники, руководство, патенты, грамоты трех министерств, маслихатов, и знак изобретателя СССР, медаль Хиросимского университета, медали антиядерного движения и так далее, и так далее. Вот это все, как говорится, наши патенты по лечению больных. Все здесь примерно на стенде представлено в сокращенном варианте. Так что, то есть, наше, то, что я буду говорить, в общем-то, подтверждено, опубликовано. И, надеюсь, будет приносить со временем эффект. Не все сразу признается, конечно. Вот, допустим, рецензия на рукопись мою, которая вышла в 97 году, двухтомник, его издал Симплатинский медицинский институт. Вот, и академик Беклемишев, который, в общем-то, редко давал положительные рецензии, вот здесь пишет, что не могу не привести, что при чтении рукописи большое впечатление производит очень широкая и глубокая эрудиция автора, громадный объем различной информации, содержащейся в тексте, изложение достаточно ясное, понятное и не для иммунолога даже. Хотя написана книга для иммунолога. Вот это очень хорошая похвала, неожиданная от академика. Потом последовало 5 страниц замечаний. И под конец я привожу последнюю страницу. Вот, и материал изложен на достаточно высоком профессиональном уровне, в доступной форме. То есть и рекомендует ее к печати. Обычно академик Беклемишев положительных рецензий не давал. То, что я особенно этим горжусь. Вот эта схема отражает при исходной нулевой эффективности лечения стандартными методами те больные, именно которые под стандартной терапией не поддаются, именно такие больные к нам обращаются. Мы добиваемся улучшения в большинстве случаев, 2% только не помогаем в случаях, а 2/3 больных выздоравливают от неизлечимых болезней. Поэтому неизлечимые, можно сказать, в кавычках, и это зарегистрирован нами в патенте способ лечения хронических воспалительных заболеваний. Все время забываю не эту кнопку нажимать. Вот мы назначаем трансфер-факторы практически всем больным. Раньше мы говорили о том, что назначаем его 97% больных. Сейчас и мы говорим, что назначаем трансфер-факторы 100% больных. Единственное, что 3% оказывается надо очень большие дозы трансфер-факторов принимать, чтобы они им помогали. Но 80% больных, они выражают восторг от приема трансфер-факторов. И, может быть, эти трансфер-факторы помогают лучше на фоне противогельминной терапии, противопаразитарной терапии, которую мы проводим, и против и гомеопатического лечения, которое мы проводим. Поэтому трудно в чистом виде что-либо сказать, но 80% больных благодарят за то, что мы им назначили трансфер-факторы, и дальше они сами уже их принимают, без наших напоминаний. Второе, легче стало пациентов лечить, меньше их зависимость от нас, потому что каждый человек уже знает, что в случае простуды, в случае какого-то заболевания, заражения, он может взять, принять трансфер-факторы, и не обязательно каждый раз по каждому пустяку бежать ко мне на прием. Вот. Меньше рецидивов стало аллергии, очень легко стало с больными полинозами, но, правда, у больных полинозов я убираю трихомонад из носа, и думаю, что это одна из основных причин аллергии, потому что у 87% больных полинос исчезает, как только убрать трихомонад из носа. Единственное, что для того, чтобы вылечить человека, надо санировать супруга. Вот. И, как говорится, в дальнейшем немножко брезгливо себя вести, чтобы не заражаться чужой слюной. Вот. То есть вести себя лучше, чем Леонид Ильич вел. Вот. Больные, кроме того, вот обменные нарушения, что мы установили, очень хорошо снимаются только благодаря трансфер-факторам. Если просто коррегировать обменные нарушения, они очень медленно исправляются. С трансфер-факторами быстро исправляются. За 2 недели, максимум за 2 месяца. Я не устаю от больных, потому что 1,5 месяца назначаю трансфер-факторы, и мне, в общем-то, легче переношу приемы больных, и, как говорится, не устаю. Да, 1,5 года я принимаю трансфер-факторы. Вот эффективность лечения бесплодия. Экстракорпоральное оплодотворение 12%. У нас эффективность лечение бесплодия 75%, а с трансфер-факторами я сейчас не помню, чтобы у нас у кого-то проблемы не решались в лечении бесплодия. Так что, надеюсь, будет еще выше эффект лечения. Это причем я не отрицаю. Когда надо экстракорпоральное оплодотворение, оно необходимо, конечно. Вот здесь как раз приводится пример, когда 8 лет неэффективного лечения в академической медицине и 1,5 года лечения у нас, и рождается у здоровой матери здоровый ребенок. Мы у женщины вылечили и миому, вылечили и супруга. То есть родители здоровы, естественно, ребенок родится здоровым. При экстракорпоральном оплодотворении, к сожалению, у больной матери берут яйцеклетку, у больного отца берут сперматозоид и пытаются что-то добиться, в результате проблемы могут быть и у ребенка. Ну, причем я, опять-таки, не отрицаю методы экстракорпорального оплодотворения, когда необходимо, иногда только им можно и помочь. Вот удивительно, что акушеры-гинекологи не хотят перенимать наш метод, потому что наш метод как минимум в 6 раз эффективнее обычного. Мы когда-то давали рекламу, потому что договорились с банком о том, чтобы лечение бесплодных пар проходило и для них бесплатно при осуществлении вклада в банк на депозит. В случае наступления беременности вклад забирали мы, в случае, если за 2 года беременность не наступала, забирали вклад они с процентами полностью, говорится, то есть мы их бесплатно лечили. Но наша уверенность была такая высокая, что почти все депозиты будут наши, что мы дали такое объявление, а банки в последний момент дали отрицательный ход, сказали, что если потребуют вкладчики забрать депозит, они не имеют права им не отдать его. И поэтому, в общем-то, пришлось от такой идеи хорошей отказаться. Она очень хорошо убеждала. После этого я, собственно говоря, это в прошлом веке было дано объявление. Хорошо звучит, да, в прошлом веке. Вот. В 20 веке. В 21 веке я уже таких реклам не давал. И поэтому, как говорится, тем не менее, это вот отсутствие рекламы, оно убеждает больных лучше, чем когда ее рекламируешь сейчас. Вот, допустим, такая схема приводится. Эту схему и некоторые другие я взял из лекции академика Сергиева, паразитолога России. И вот он приводит, что инфекции и паразитозы и болезни органов пищеварения идут параллельно, и высока смертность от них. Дальше идут травмы, как причина смерти, болезни органов кровообращения, органов дыхания и опухолевые заболевания. Как видите, при всех заболеваниях помогать может трансферфактор, и это огромное поле деятельности для него. Что касается опухолей, то, конечно, это в плане профилактики раковых заболеваний и в плане лечения доброкачественных опухолевых заболеваний, потому что очень хорошо помогает. Единственное, что могу сказать, что если у женщин миома, то не надо платиновое и золотое украшение носить. Вот такой совет сразу. Очень практически ценный совет. Вот каждая третья смерть вызывается инфекционными паразитарными болезнями. Естественно, потребность трансферфакторов огромная, они значительно уменьшат смертность. От сердечно-сосудистых болезней трансферфактор, кардио и другие трансферфакторы очень хорошо будут помогать, потому что если существует инфекционная природа инфаркта миокарда, которая обсуждается в 30-х годах прошлого века, уже и энтеровирусы, и хламидии, и геликобактерии могут вызывать инфаркт миокарда, а почему бы их не убрать? Их можно убрать с помощью антибиотиков, мы это пробовали, это дает эффект. Мы пробовали их убирать с помощью трансферфакторов и с помощью гомеопатии, и сочетание их. Это очень хорошо помогает, действительно, и у больных. Ну, мы приведем примеры, насколько это хорошо действует. От гриппа тоже трансферфакторы помогают, я видел. Я считаю, что, вот, допустим, прививки от гриппа делать это ежегодно, ну, это большая глупость. И я видел детей с системными заболеваниями, которые заболели от этого и вылечились только благодаря тому, что я им давал-то, вышибал хроническую вакцинную инфекцию из организма с помощью трансферфакторов Advance и с помощью гомеопатических назодов, разведение вируса гриппа. Вот. И кроме того, трансферфакторы полезны практически всегда. И это мы сейчас еще покажем. Допустим, вот такой диагноз — сморщенная почка. Девочка к нам поступила на лечение. Через 2 недели ей предстояла операция по квоте в Астане, столице Казахстана. Бесплатно, как говорится, хотели девочке почку удалить. У нее был пузырно-мочеточный рефлюкс, заброс мочи вверх получается. У нее была постоянная температура, белок в моче, лейкоциты в моче. И ну, за 2 недели она выздоровела, лейкоциты в моче и белок исчезли, которые были постоянно, температура нормализовалась. И я им посоветовал, чтобы они обязательно прошли, потребовали опять провести обследование, а не идти на операцию. И когда повторили обследование перед операцией, то необходимость в операции отпала, потому что все анализы нормальные, а почка расправилась. Почка, оказывается, была сморщена чем? Вирусом полиомиелит. Вирус полиомиелита, он выращивается на почках обезьян. И при введении ребенка садится на почки ребенка. Что он может вызвать? Сморщенную почку, гипоплазированную почку, пилонефрит, гломерулонефрит. Он может вызвать гипертоническую болезнь. Поэтому получается трансфер-фактор Эдванс, который выколачивает этот вирус из организма, ему будет помогать трансфер классический или плюс, они позволяют всегда это убирать. Поэтому трансфер-факторы, как бы это вроде нелогично было, позволяют корректировать артериальное давление повышенное. Они позволяют лечить проблему почек. Когда ставят диагноз артериальной гипертензии, вот этот диагноз — это далеко зашедшее следствие. Виноваты, получается, вакцинная инфекция, она приводит к патологии почек приводит к патологии надпочечников, а патология надпочечников приводит уже к артериальной гипертензии. Видите, какая цепочка. И только на последнее звено этой цепи медицина пытается давить. А надо бы исправлять это с самого начала, за корень брать проблему. И, естественно, вот такие проблемы, ну, все, что, как говорится, ясно, абсолютно ясно, это часто не признается. И Гёте хорошо сказал, да, о том, что все, что перед глазами, видеть трудно. То, что перед глазами находится. И, кроме того, были и другие дети, у которых были диагнозы или сморщенная почка, или гипоплазированная почка, и они довольно быстро выздоровели от этого заболевания. И получается, в медицине труднее признать вот такие способы лечения, а легче искалечить ребенка. Понимаете, вот твердо на том и стоим, что стандартная медицина не признает каких-то других подходов к лечению. Ну, как сказал Грибоедов, словами Молчалина: не должно сметь своего суждения иметь. Вот примерно такое изобразие. Долиха сигма. Что вы думаете? Оказывается, проблема та же самая. Вирус полиомиелита, кроме того, что он садится на почки ребенка, он может парализовать. Он может парализовать скелетную мускулатуру, он может, от этого может быть даже клиника вплоть до детского церебрального паралича, он может парализовать дыхательную мускулатуру. Тогда у ребенка будут частые пневмонии одна за другой, и никакая иммунокоррекция ему не помогает, а трансфер-факторы помогают, потому что выколачивают вирус полиомиелита из организма, вакцинную инфекцию, хроническую. Кроме того, он может парализовать кишечник, от этого у ребенка запоры, кишечник увеличивается от этого, ему ставят диагноз, что порог развития кишки, долиха мегаколон или долиха сигма диагноз ставят, и предлагают ребенку сделать операцию, удалить почек, и видите, сколько людей, которым предлагали удалять операцию почек, кишечника, резекцию делать. И тем не менее, всех их удалось вылечить и операцию отменить. Если первый случай я лечил в течение 2 месяцев, пока понял, в чем причина, дальше мне было лечить их легче уже где-то за 2 недели. Я их лечил, потому что уже знал, с чего начинать самое главное. И я здесь не выступаю против вакцинации от полиомиелита. вот и все эти доли Х-сигма и так далее, все это легко исправимо. Это побочные эффекты вакцинации. И вакцинацию от полиомиелита проводить надо, обязательно надо. А с другой стороны, вот эти последствия, их можно снять. Их можно снять. Но для этого надо обратиться к гомеопату. И чтобы гомеопат придерживался таких же взглядов, как и я. Вот еще одно условие. Поэтому, если на такой гомеопат пойдет, то он быстро поможет. Но доля Х-сигма может вызвана быть не только вакциной полиомиелита, она может быть вызвана тем, что ребенок во время, внутриутробно находясь, получил миорелаксанку. То есть женщина кесарево сечение сделали под общим наркозом с миорелаксацией. В таком случае ребенок, все, что ребенок получил внутриутробно, он не выводит из себя, он считает это родным, лично его собственным, и поэтому он не выводит. Отсюда идет миорелаксация, которую можно снять только, по-моему, гомеопатическим методом. Для этого даются курароподобные препараты, миорелаксанты в гомеопатическом разведении, они снимают такой запор. У некоторых детей причина долиха сигмы бывает двоякая, вот связана с вакцинацией плюс с миорелаксацией в период, благодаря этому кесарево сечению. Вообще с ребенком до 40 дней, пока формируется адаптивный иммунитет, ему любая инфекция может быть признана как своя родная, собственная. Поэтому надо стараться, чтобы ребенок поменьше контактировал с другими людьми. Да, да, да. И с другой стороны, почему ребенок вот родился, ему как можно быстрее все вводят? Для того, чтобы создать хроническую вакцинную инфекцию. Если хроническая вакцинная инфекция лучше острой, допустим, полиомиелит, это очень плохо, да, острое, а хроническое ее легко снять, понимаете? Поэтому прививать надо. Если же хроническая какая-то вот инфекция, допустим, туберкулез, то я считаю, что прививать не надо. Дифтерию столбняк прививать надо, потому что лечение от дифтерии столбняка очень вредное, вводятся чужеродные сыворотки. Поэтому лучше, меньше вред будет от вакцинации. А заболевание, в общем-то, тяжелое, профилактику его проводить надо. А вот от вакцины АКДС отказаться стоит, потому что из-за коклюшного антигена, вот, который увеличивает аллергизацию населения, и это уже проблема становится. И, то есть я не так оголтело выступаю против всех вакцинаций, но, допустим, не понимаю, зачем ребенка вакцинировать от гепатита, допустим, если он передается половым путем, или с уколами героина, вот, зачем его прививать, как только он родился? Вот, и мне это абсолютно непонятно. Вот, поэтому наша просьба, не надо воспринимать, что я здесь говорю, как рекламу, потому что как мне иначе сообщить о том, что не надо удалять сморщенную почку, долю Х-сигму, там, по яичники при поликистозе, матку при миоме, там, миндалины при хроническом тонзиллите, простату при аденоме, там, полипы, аденоиды и прочее, прочее. Эти все органы можно сохранить на месте и больного вылечить. Есть шанс, по крайней мере, такой. Гарантировать 100% нельзя, но потому что если больная с миомой матки будет продолжать носить золото, а еще у нее есть мастопатия и гипертония, что, как говорится, тоже противопоказание к ношению золота, то, конечно, толку от эффекта может не быть, от лечения. Я, кроме того, заметил, что если у женщина употребляет гормональное мясо в пищу, это чаще всего курятина, то миому приходится лечить 3 года. Если она ее не употребляет, приходится лечить ее от полгода до года, что миома полностью исчезает, каких бы размеров она ни была. Вот это говорит о том, что как многое зависит от пациента, потому что гормональное мясо, оно подавляет иммунитет. Если человек 3 раза в неделю ест курицу, то, извините, тут никакой иммунитет не выдержит. А цыпленок за 20 дней вырастает размером больше курицы. Благодаря этим гормонам И чтобы он не погиб от бактерий, ему дают антибиотики тетрациклинового ряда. А от антибиотика тетрациклинового ряда у детей разрушаются зубы и кости. И это ведет к синдрому Осгуда-Шляттера, повреждению большеберцовой кости у подростка. Поэтому надо от этого отходить. Надо на любой курице, которая продается в магазине бройлерной, писать, что она строго противопоказана детям до 8 лет, беременным женщинам и кормящим грудью. Вот такая моя просьба. Не понял? Тетрациклинового ряда. Вот здесь, знаете, вот эти все записи, они воспроизводятся. И, к сожалению, звук здесь не можем воспроизвести, поэтому я хочу, зачем эти кадры даются, что поводари, они заводятся. И когда я читаю лекции врачам, и врачи в это не верят, я завожу, как говорится, изображение, и пациентка подтверждает это. В данном случае остеомиелит я лечил в течение месяца. У больного остеомиелит не прошел. Повторный снимок показал, что остеомиелит вроде как был, так и есть. Врачи, хирурги пошли на операцию через 5 дней, остеомиелит не нашли. Больной получал трансферфакторы, противобруцеллезное лечение получал и так далее. Вот такие фантастические иногда результаты бывают. Сам я не ожидал этого, что вот остеомиелит у него исчезнет. Ну, значит, говорю, на операцию надо идти. По крайней мере, мы прогрессирование, говорю, остеомиелита остановили. Вы себя чувствуете прекрасно, не как раньше. Но вот это, как говорится, немножко терпения нам не хватило. На операцию пошли, дефекта кости не нашли. И возможности к регенерации тканей, получается, даже кости, понимаете, не думаешь, что так быстро регенерируют, регенерируют довольно быстро. Вот особенно много нам приходилось видеть, когда больным остеомиелит туберкулезной природы ставили, а у них оказывался ерсиниозной природы. И для того, чтобы вылечить ерсиниоз, надо обязательно прекратить употреблять молочные продукты, которые в холодильнике выращиваются. Потому что ерсиния, оптимум роста, имеет 10-15 градусов. Это в условиях холодильника. Если молоко вскипятить и тут же выключить, все микробы погибли, кроме ерсинии. И получается, чистую культуру ерсинии ставят в холодильник, чтобы другие микробы не росли, только ерсинии росли. В результате, кроме того, немытые корнеплоды кладут в холодильник, это еще ерсиниями загрязняет холодильник, в результате этого такого человека и не вылечишь. Поэтому, чтобы вылечить полиартриты, спондилоартриты и так далее, и вот остеомиелиты, кроме того, что может антибиотик дать, может трансферфакторы дать, надо еще и запретить употреблять вот такие продукты из холодильника. И самое главное, вот советские холодильники, которые приходилось часто размораживать и мыть, это гораздо лучше, чем современные холодильники, которые не надо размораживать, и в них инфекция накапливается и накапливается. То есть у нас вся аппаратура поощряет лень человеческую. И это ведет к таким делам. Вот чем отличается наука от лженауки? Это меня иногда в этом обвинять начинают. Прежде всего, воспроизводимость результатов. Это воспроизводится. Потом, мало того, я скажу, что врачам 2-3-летнего стажем я готов их обучить, допустим. И они это все воспроизведут. Но учить их придется в течение 5 лет. По ходу подстраховывая в течение 5 лет. А обучать за месячными циклами, как мне рекомендует Минздрав, я отказываюсь. Поэтому не провожу месячные циклы, это бесполезно. Вот. Золотой стандарт нашей доказательной медицины – это удаление разных органов. А я, в общем-то, говорю, что это можно все излечить, а не калечить детей. Пошли дальше. Вот, поскольку некоторые меня даже шарлатаном называют в здравоохранении, поэтому наши методы лечения надо похожи на чудеса, на самом деле никаких чудес нет. И я специально посмотрел толковый словарь русского языка, и там слово «шарлатан» трактуется как невежда, выдающийся за знатока, грубый обманщик. Посмотрел, у них же что означает слово «невежда»? Означает малообразованный человек, а также человек, не следующий в какой-нибудь области. Вот мы разбираемся в медицине, разбираемся в гомеопатии, в иммунологии, а наши оппоненты точно в гомеопатии не разбираются. Их даже малообразованными в области гомеопатии назвать нельзя. Я, в принципе, не осуждаю их за это, нельзя знать все науки, никогда нельзя знать все науки, но критерием невежественности является то, что они рассуждают об этом и осуждают гомеопатию. И трансферфакторы называют пищевыми добавками, хотя это высочайшая технология. Высочайшая технология. И я, причем, вперед компании For Life Research, я получал трансферфакторы из лейкоцитов человека и применял их. Но из-за опасности СПИДа у нас больные появились, я прекратил это делать. Потому что я побоялся, что когда-нибудь кого-нибудь заражу. А с другой стороны, заразиться другим путем, а обвинят меня. Вот поэтому я перестал это делать. А Крылов хорошо сказал, невежи судят точно так, в чем толку не поймут, то все для них пустят. Вот такие у них формулировки. Как говорится, с годами не меняются. Сеченов говорил, что нужно иметь смелость высказывать свои убеждения. Вот я поэтому и говорю. Почему новорожденных, допустим, ЖБС, антиген позитивных, который родился инфицирован от матери, имеет вирус в организме, а его еще берут и перевивают. К имеющейся инфекции добавляют вакцинную инфекцию. А почему не дать трансферфакторы, чтобы убрать эту инфекцию? Почему ждут 6 месяцев ингубационного периода у ребенка, когда идет генерализованная системная вакцинная инфекция? Говорят, это ингубационный период. Подождем, будет гепатит или не будет, да? И фактически ребенка превращают в инкубатор инфекции, исходя из названия инкубационный период. Настоящий инкубатор инфекции. А потом уже детей пытаются лечить интерферонами, которые, от которых детей лихорадят и прочее, они очень дорого стоят, когда трансферфакторы лучший эффект дает и легче переносится. Вот логики не вижу я. И само название гепатит неверное. Гепатит это не заболевание, это осложнение. Осложнение. Через 6 месяцев развивается, через 10 лет развивается после инфицирования. Что это такое? А 10 лет гепатита нет, допустим, С. А потом вдруг развивается. Поэтому сам подход этот неверный. Мое личное мнение. И само название вирусных гепатитов, Б, С и так далее, это неверное название. Инфицированному новорожденному надо давать трансферфакторы. И все эти методы еще, что эффективность вакцинации, хотя некоторые страны высокоразвитые отказались от этой вакцины применения, а тем не менее другими она доказывается. Вы понимаете, когда фирма оплачивает исследования, то исследователь получает всегда почему-то хорошие результаты в адрес фирмы. Вот. Поэтому хорошо сказал Марк Твен, что существует ложь, наглая ложь и статистика. Вот. Статистика значит сверхнаглая ложь. Может быть. Поэтому кто как это использует оружие, потому что статистика это может быть очень хорошая вещь, как говорится. Но как говорится, в честных руках. Вот когда терапевтов и педиатров вакцинируют у нас от гепатита Б, при этом основной путь передачи половой, спрашивается, чем они занимаются в кабинетах. Второе, в общем-то, если они не прививаются, их еще пытаются отстранять от работы. Потом Минздрав прямо красной строкой написал, что группы риска — это проститутки, наркоманы и медики. Вот так в одну группу объединили, понимаете? Так гордиться надо, понимаете? Вот, вот куда ни погляжу, везде я вздор встречаю, хотя немного примечаю, но вздор повсюду так велик, что сам является собой. Горчаков написал когда-то, когда не любил Бекендорфа, канцлера, а потом а тот его выслал за границу, потом он вернулся назад и занял его место, но вздор не исправил в стране, вот, несмотря на высокое место занимаемое. И, наверное, с возрастом взгляды меняются, и революционеры становятся консерваторами, это, в общем, понятно. Вот о гепатите С мой руководитель, профессор Белозеров Евгений Степанович, и соавтор книги «Медленные инфекции» написал, что это болезнь не чисто печени, это системная вирусная инфекция, системное заболевание, генерализованная инфекция. Я считаю, у многих больных вирус гепатита С садится не на печень, а на поджелудочную железу. И я считаю, что это основная причина сахарного диабета. Основная причина сахарного диабета. И поэтому трансферфактор глюкозы, трансферфактор Эдванса обязательно надо давать таким больным. И очень долго давать, чтобы выколоть эту инфекцию. Кто владеет гомеопатией, может еще давать 2-3 раза минимум назот гомеопатическое разведение вируса гепатита С. Но это надо обратиться к гомеопату, чтобы он такое воспроизвел. Если он этих взглядов придерживается еще. А то гомеопаты разные есть. Есть унитаристы, которые только будут один препарат назначать. Есть фолисты, вот они как раз измерят, какой препарат, каким методом давать и так далее. Вот к таким стоит обращаться, которые электропунктурная диагностика определяют, в каком разведении дать препарат. А есть гомеопаты, которые не пользуются методом Фоли, электропунктурной диагностикой, подбор лекарств. Я считаю, что они тут не помогут. Поэтому, когда человек чем-то одним пользуется, он методом лечения, он сужает свои возможности. Возможности в плане лечения. Поэтому я каждые 5 лет менял профессию свою. И я точно знал, что вот и была такая медаль, как его, ветеран труда, который дается за 25 лет на одном месте работы, вот я думаю, мне эта медаль точно не светила никогда. Потому что я каждые 5 лет менял работу, потому что, освоив что-то одно, я переходил на другое, присоединял третье, я никогда не забрасывал ничего. Я не разочаровывался ни в инфектологии, ни в иммунологии, ни в гомеопатии, и ни в чем я не разочаровываюсь, но я все принимаю, что помогает мне лечить больных, и когда трансферфакторы у нас в Казахстане появились 1,5 года назад, я их стал интенсивно назначать, мало того, что я сам его стал принимать, беспрерывно практически, и сегодня принимал. Раз в поездке нахожусь, значит, надо принимать. Вот эта женщина как раз говорит о том, что трансферфакторы у нее помогли снять все препараты антидиабетические, кроме того, нормализовать сахар в крови. Следующий кадр, женщина говорит о том, что и давление нормализовалось, и сахар нормализовался. Здесь вопрос в чем? Что если человек начнет нарушать диету, еще что-то, он может вызвать у себя срыв болезни. Поэтому трансферфакторы совсем забрасывать никогда не надо. Их достигли эффекта, надо принимать их реже. Но в случае заболевания сразу принимаете ударную дозу. Вот, допустим, появляется на губе герпес. Еще не появился, но вот ощущение появилось, покалывание или еще что-то. У вас, допустим, дома 3 трансфера. Эдванс, классический и там плюс, допустим. И вот берите каждые капсулы по 3 штуки, 9 капсул разом принимайте. И у вас этот герпес не появится на губе, вы избежите такого косметического дефекта неприятного. Советую вам это делать. Системные заболевания на самом деле являются системными реакциями которые проходят после устранения причины, вызвавшей системную реакцию. Допустим, если у больного сепсис, это генерализованная инфекция, отвечают нейтрофилы, здесь медицина правильно лечит антибиотики, убирает инфекцию, поправляет иммунитет, подправляет, и поэтому больные выздоравливают, санируют очаги инфекции. Когда вопрос идет, если же та же инфекция проникает в организм, но отвечают не нейтрофилы, поэтому гноя не будет, а отвечают пристеночные макрофаги. Идет диагноз системный васкулит, кровоизлияние, высыпания идут геморрагические. И чем начинают лечить? Начинают давать гормоны, давать цитостатики. То есть подавляют иммунитет, а у больного генерализованная инфекция. Это абсурдно, понимаете? И, естественно, прогноз заболевания очень плохой. На самом деле, системный васкулит – это самое легко излечимое системное заболевание, потому что абсолютно ясно, что искать, абсолютно искать, где искать. Вот. Предстеночные макрофаги, вот в них инфекция. И надо ее убрать. И фактически мгновенно это все помогает. И надо повышать иммунитет, а не подавлять его. И точно самое при других системных заболеваниях. Хоть системная красная волчанка, хоть что, иммунитет надо коррегировать. Вот. На самом деле, я говорю одно, а все говорят другое. Поэтому, ну, наверное, вот я написал в книге такую фразу, что когда один человек выражает какое-то мнение, большинство людей так не считают, что это так должно быть, да? И потом в одном издании книги я так и написал. В следующем издании книги я написал, что к этой фразе я добавил, что, как говорят древние греки, на Олимп толпой не ходят. То есть сначала кто-то один взбирается, и оттуда с горы пытается что-то кому-то доказывать. Вот. А на самом деле большинство специалистов, экспертов от Минздрава, они все будут поддакивать стандартам терапии. И вот об этом Крылов хорошо сказал, как счастье многих находит, что хорошо на задних лапках ходит. Вот и миозиты, и полиартриты довольно быстро лечатся. Вот у вот данной девочки был трихинеллез, фактически. А у нас медицина почему-то поощряет такое, ничем не доказуемое, вот продают барсучий жир, а с ними передаются трихинеллы. В аптеке барсучий жир в аптеках продаются, и он перед с ним заражаются дети трихинеллы. И я назначаю ребенку лечение, бабушка решила дополнить лечение барсучим жиром. Приходят с претензией ко мне, что лечение не помогает, ребенку стало хуже. Я обследую ребенка и нахожу трихинел. Я говорю, барсучий жир давали? Давали. Ну, говорю, зачем давали? Потому что трихинел, раз обнаружил, это надо или свинину сырую съесть, или медвежатину, или барсучатину. Бедные барсуки ни за что гибнут. Это такое существо замечательное, которое вот к зиме накапливает жир. И у него 1/3 от массы тела жир. И из-за этого он страдает, бедный, что жир легко добыть. Вернее, мясо съели, а жир куда девать? Вот под видом лекарства его выдают и продают в аптеках. И аптеки это реализуют, и аптеки продают валерьянку, карвалол, валокардин, валидол. Уже давно доказано, что от этого не оказывается лечение больным. И развивается инфаркт. Больные гибнут. Инфаркт миокарда. Другое надо проводить лечение. Я вот, допустим, вижу, что больным вводят стент в сосуд и расширяют сосуд, стенты. Это вводят инородное тело. В результате уже надо принимать все время антикоагулянты. И человек вынужден принимать лекарства уже. А я что предлагаю делать? Вот сосуд коронарный идет, вокруг него жировая ткань. Она отекает и сдавливает сосуд. Это не спазм коронарных сосудов. Это отек жировой ткани. А отек у кого больше выражен? У верблюда. У него в горбу 130 литров воды. В одном. И поэтому, если гомеопатическое разведение верблюжьего жира в разных разведениях, оно снимает эти отеки моментально. Вот и женщина в сапогах сидит и говорит, что давит ноги, да? После приема препарата через несколько минут уже ноги не давят. Причем, если у человека лишняя вода, это идет мочегонный эффект. Если лишней воды в организме нет, а у больной гипотония, то гипотония исправляется и отек исправляется. То есть перераспределение жидкости идет в организм. И вот этот препарат Нарлепид, я надеюсь, его прорекламирую я на конференции гомеопатической. И надеюсь, что его производство начнет в Санкт-Петербург. Вот именно на Полярниках аптека метро Ломоносовская. И тогда этот препарат появится у вас. Если они не согласятся его производство, а производить его очень легко. Препарат запатентован в Казахстане. И я надеюсь, что этот препарат будет спасать людям. И он головные боли будет снимать моментально. Вот человека отек мозга. От этого голова болит. Головой стряхнуть больно, наклониться больно. Это же бывает у вас. Зевота наступает. Почему? Потому что мозги отекают и сдавливают сосуды, кислород не попадает в мозг. От этого человек начинает зевать, глубоко дышать, чтобы кислород увеличить потребление. Не помогает. Значит, к зевоте присоединяется гипертонический криз. То есть идет повышение артериального давления, чтобы все-таки преодолеть сопротивление сосудов и чтобы прокачать кровь с кислородом через мозги. Чтобы у человека все-таки... А у нас что делает медицина? Она давление снижает, сбивает. Вместо того, чтобы снять отек мозга, и все, давление нормализуется. Другой вариант артериальной гипертензии. Я вот сказал один от вируса полиомиелита, теперь другой. От отека мозга. Такой же отек может быть в другом любом месте. Вот, допустим, жировая капсула почки есть. Если она отекает, у человека боли в почках. Вот как вариант. И все это снимает один препарат. И этот препарат еще, знаете, что делает? Он помогает от ожирения. Он помогает от ожирения и помогает от исхудания. Вот поначалу ребенок, допустим, худой. Или взрослый уже. И никак не может поправиться. Ест. Почему? Потому что жир проходит транзитом. Он не усваивается. Не усваиваются, соответственно, жирорастворимые витамины. Если им давать витамины А, Е, Д внутрь, они не усвоятся. А с нарлепидом усвоятся. И дефект исправится за несколько месяцев. Ну, с нарлепидом. Но если с трансферфакторами, он исправляется за 2 недели. Поэтому трансферфактор, я сказал, что это препараты, которые исправляют обменные нарушения. Без них исправлять обменные нарушения очень трудно. А потом представляете себе, что вот этот худой человек, раз он не усваивает жиры, у него в организме открывается собственная фабрика по производству жиров. Сначала в печени. Я это называю синдром трески, потому что треска – это рыба тощая, а печень у нее жирная. У нее жировой гепатоз идет у трески. Вот. Такая модель природная. Дальше идет уже выработка жира в других тканях, и, естественно, идет ожирение. И человек уже поправляется от употребления капусты, мучного и так далее. На чем пытается похудеть? Потому что из этого у него вырабатывается жир. А что надо делать? Надо есть жиры и принимать нарлепид и трансферфактор. И тогда данный вид обмена нарушения исправляется, человек начинает худеть. А худые люди начинают полнеть. Вплоть до того, что вот если муковисцидоз, такое заболевание, вот его нарлепид вылечит с трансферфакторами, это когда жир даже в стуле появляется, а ребенок тощий-тощий, вот скелетик, знаете, истощенный, гипотрофик. Вот это муковисцидоз заболевание называется, это уже крайнее проявление. Ну, проявление неусвоения железа бывает разное, как говорится. На 10% не усваивается, на 30% не усваивается, на 100% не усваивается. Вот на 100% не усваивается, это будет муковисцидоз. А другие нарушения, если витамина Е не усваивается жирорастворимо, естественно, иммунитет плохо работает. Зрение страдает, ну и так далее. Клиника – это нехватки витамина Е. И чтобы кожа, состояние кожи улучшилось, вот начинают витамин АЕ загонять в кожу снаружи, в виде мази и так далее. Вот. А надо бы, чтобы она снутри усваивалась. Вот подход другой. И получается, вот нарлепит самое лучшее косметическое средство. Я надеюсь, просто его в Петербурге начнут производить, и тогда вы будете иметь возможность его применять. Причем для этого не надо быть гомеопатом. Он может применять любой врач. Может применять любой человек. Он не навредит ни худому, ни толстому. Так что, ну это верблюжий жир в гомеопатическом разведении. Плохо точно не будет, но вот если вам плохо от того, что вы жиры не усваиваете, у вас от них обостряются там холециститы и прочие заболевания, то во время приема нарлепида этого не будет. Ну так прорекламировал свой препарат заодно. В надежде, что он будет производиться. Вот. Вот в частности, хроническая гриппозная инфекция. Я ее декларирую, что такая есть. Все признают, что такой острый грипп бывает. Я говорю, что бывает хронический. Это в виде хронического трахеита. Если его не лечили ремантадином. Облитерирующий эндоретрит. Вот эта девочка несколько шагов делает, допустим, у нее боли появляются, перемежающаяся хромота, спазм сосудов, вот, кровообращение нарушается. Почему нарушается? Да потому что вирус гриппа сидит в эндотелии сосудов, хронически сидит. Его надо выбивать чем? Трансферфакторами. Вот получается, облитерирующий эндотелит, заболевание чем можно вылечить? Трансферфакторами. Еще желательно, конечно, гомеопатический препарат дать. Но, по крайней мере, то, что трансфер факторов прием абсолютно необходим, доказывается этим. А можно ремантадин принять, тоже помогает. Но ремантадин важно принимать не подделку, и попадаются подделки. Поэтому, ну и энцефалит эконома есть. Это заболевание, когда очаговое поражение нервной системы на фоне гриппозной такой инфекции, сонливость появляется, тоже лечится ремантадином это заболевание. Вот. Но это у меня был всего один случай в моей практике, а вот облитерирующий эндотелит у меня часто попадались. А хронический трахеит направо-налево. И понимаете, доказывать кому-то, что ремантадин надо принять, это почти невозможно, потому что в инструкции написано принимать только при гриппе 2-3 дня. А чтобы вылечить эндотелит, надо принимать минимум 5 дней ремантадин. И в дозах не по 2 таблетки, а 6 таблеток, там, 3 таблетки, ну, более высокие дозы какие-то принимать, которые индивидуально больной переносит. И тогда заболевание излечивается. Поскольку это вот назначать, это нарушать инструкции врачебные, это я себе профессор, автор учебников позволить могу, потому что изданы учебники, в которых это написано, учебники по клинической иммунологии, это написано, и поэтому я это могу лечение применять, потому что это утверждено, учебники утверждены как учебники. Но другие доктора, которые не видели этого учебника, не решаются на такие методы лечения. Но на трансфер фактор, по крайней мере, они решиться могут, и это должно помочь. Пусть более медленно, но это поможет, понимаете? Потому что ту же проблему будет решать. Просто не так быстро, но зато в том же направлении. Вот не важно, как человека лечить, важно, чтобы это запускало самовыздоровление человека. А то ли вы уберете какой-то микроорганизм каким-то этиотропным препаратом, это запускает механизм саморазвивания, то ли вы дадите трансферфактор, который исправит, тоже запускает. То есть лечить можно по-разному, в принципе. А еще лучше и сочетать. Почему эффекты и почему больные мне верят, потому что очень хорошо и быстро помогает. Вот геликобактериоз. Это заболевание считают, что язвенная болезнь желудка, гастриты вызваны геликобактериями. Но у геликобактерии есть миокардия. И вот этого больного мы вылечили тем, что убрали геликобактерии из миокарда. И у него сразу проходимость сосудов увеличилась на 60%. То есть ему не надо уже шунтирование сосудов проводить. Надо признать, что инфекцию надо убирать. И об этом академик Чазов писал, ведущий кардиолог. Вы в интернете можете его статью найти про хламидиоз, всякие инфекции, которые поражают сосуды и приводят к патологии сердца и сосудистой патологии, атеросклерозу. Но это вот эта инфекционная природа вот этих сердечно-сосудистых заболеваний обсуждается уже с 30-х годов прошлого века. И пока ничего не изменилось в плане лечения. А я думаю, ну а почему бы больному не помочь уже сейчас? Тем более у него геликобактерии есть и в желудке. Ну, пролечу я ему желудок, заодно сердце. И уберу эту инфекцию. И смотришь, потом контролируешь. У больного было 4 инфаркта. Рубцы, кардиограмма изменена. Проходимость сосудов ужасна. И все это коррегируется очень быстро. И кардиолог был изумлен. И глядя на... Выйдите, у кого звонит. Так. Кроме того, нормализовались показатели. Нормализовались показатели все и кардиограммы и так далее. Исчезли рубцовые изменения, и фактически, если бы у больного не было анамнеза, что 4 раза он перенес инфаркт, подтвержденный документальный, с него бы инвалидность сняли, а так они инвалидность не решили снимать. То подход другой должен быть, и трансфер кардио как раз нацелен на то, чтобы это все исправлять. Трансфер эдвенс надо принимать тоже вместе с трансфер кардио. Вот здесь случай интересен тем, что эта больная лечилась у меня, но она купила трансфер-фактор для своей матери. И мать ничего не принимала, кроме трансфер-фактора кардио, он ей помогал. В чистом виде, вот без ничего другого. Вот. И она уже перестала пользоваться другими медикаментами и так далее. То есть, несомненно, он имеет эффект. Тогда как... До этого она все время скорую помощь по несколько раз в день вызывала. Вот я вам привожу пример аутоиммунной анемии. Вот здесь эритроцит в середине. Он окружен на эритроцит, на мембрану. Липнут токсины бактериальные. К этим токсинам прикрепляются антитела. К антителам прикрепляется комплемент, комплекс ферментов иммунной системы. И они разрушают эритроцит. Поэтому заболевание называется аутоиммунной анемией. Но ответ-то идет не против эритроцита, а ответ идет против чего? Против инфекции на эритроците. Поэтому вот достаточно определить, что у больного перед гемолитическим кризом было. Вот 2 недели назад у него немножко болело горло. Почему немножко? Да потому что иммунитет должным образом не срабатывал. Поэтому инфекция пошла дальше, она генерализовалась. И села вот на эритроциты. Такая тропность. И вот надо это этиотропное лечение провести. И убрать эту инфекцию, и тогда все пройдет. А так вот за эти антитела и комплимент эти эритроциты захватывают макрофаги печени и селезенки, поэтому они увеличиваются. И что наша медицина делает? Она дает гормоны, цитостатики, подавляет иммунитет. Опять при генерализованной инфекции, вдумайтесь, подавляет иммунитет, чтобы больной долго не жил. Можно такой сделать вывод. Вот и следующий пример. Вот девочка в реанимации лежит, 19 лет. Эритроцитов падает, падает количество. Уже 1 миллион эритроцитов в крови. Серая уже. Не ест. Ей вливают эритромассу, на каждое вливание эритромассы идет температурная свечка. Вот эту температурную свечку гасят гормоны. Вот. Когда мы консультировали эту больную, мы обратили внимание на такой анамнез, взяли кровь на посев, не стали дожидаться результатов, сразу дали антибиотик широкого спектра действия, тогда трансфер-факторов не было, чтобы их назначить. Просто антибиотик дали широкого спектра действия, и у нее сразу эритроциты вверх пошли. Почему? Потому что регенерация эритроцитов шла интенсивно. Организм пытался себя спасти. Но для того, чтобы ему надо было помочь, надо было убрать инфекцию. А чтобы инфекция не повторялась, надо, конечно, дать трансфер-фактор. Обязательно. И вот тогда все будет в порядке. И учтите, что когда очаг инфекции не выражен, это и ведет к генерализованной инфекции. Потому что если миндалины резко отвечают против какой-то инфекции, то увеличатся миндалины, а общий организм не пострадает. Понимаете, вот это защита своего рода срабатывает. Что у нас делают? Ага, миндалины большие, надо удалить. Опять вот такие подходы. Просто диву даешься стандартным подходом. Аутоиммунные болезни. На самом деле аутоиммуноподобные. Надо выявить причину и ее устранить. Тогда в большинстве случаев все эти аутоиммунные болезни превратятся в аутоиммуноподобные. И опасности от трансфер-факторов никакой нет. Говорят, что трансфер-факторы стимулируют иммунитет. Да, стимулируют. Подправляют? Да, подправляют. Что, они разнесут весь организм? Ни в коем случае. Они разнесут инфекцию, все, уничтожат ее. И человек выздоровеет. А при стандартном лечении гормонами и цитостатиками, конечно, больному ничего хорошего обещать не могут. Вот здесь ребенок говорит, что тромбоцитопенийская пурпура очень легко излечивается. Очень быстро. Как и васкулит. Не всегда легко, но у кого быстрее, у кого медленнее, иногда бывают рецидивы, но несомненно всегда все идет в лучшую сторону и, наконец, выздоравливает. Вот, допустим, представим, что женщина беременная, да? Вот у нее тоже эритроциты. Плацента подавляет иммунный ответ матери против плода, потому что половина антигенов отцовских. Чтобы не было выкидыша. В результате этого иммунодепрессивного влияния плаценты, а наша наука еще доказывала, что плацента оказывает иммуностимулирующее действие. И из плаценты изготавливали экстракт плаценты, как стимулятор вводили. Вот. Наконец, сейчас отказались от этого. Вот. И когда иммунодепрессивное влияние плаценты, идет генерализация инфекции. Но против инфекции нет ответа. Потому что иммунный ответ подавлен. И в результате женщину тошнит. Они говорят токсикоз. Потом придумали термин гистоз. Потом там эклампсия и так далее. Диагнозы меняют, лечение не меняет. Какой-то умничают с терминами. Понимаете? На самом деле вот эритроцит, на нем налипла инфекция. Повторяю, механизм тот же самый. К нему прилипли что? Антитела. А к ним прилипли железо, но никак не может проникнуть внутрь железа. Гемоглобин что делает? Падает. И женщину пичкают препаратами железа. Вплоть до гемохроматоза. Потом железо с сероводородом кишечника образует сульфид железа. От этого запоры идут. Одна доктор, смотрю, лекции читаю, она все время руки назад отводит, спину разминает. Я: доктор, у вас спина болит? Спрашиваю. Она говорит: да, у меня остеохондроз. Я говорю: у вас не остеохондроз, у вас болят широчайшие мышцы спины. Поэтому, когда вы двигаете, кровоснабжение их улучшается кислородом, У вас боль проходит в спине. Значит, остеохондроз, она увеличилась от движения. Вот. И я говорю, у вас нарушен обмен железа. Она говорит, да, у меня железодефицитная анемия. Я говорю, по этому поводу вы принимали железо? Она говорит, да, принимала. От них запор развился? Да, развился запор. Там уже весь зал смеялся и хохотал. И я потом ей задал еще один вопрос. У вас, говорю, как вы относитесь к мясу и яйцам? Это продукты, богатые железом. Она сказала, терпеть их не могу. То есть организм откровенно заявляет, что он перенасыщен железом. Понимаете? И надо железо из организма выводить, андросорбенты давать, морские водоросли, что-то такое. Желательно дать гомеопатический препарат, ферум не давить. Желательно убрать инфекцию с помощью трансфер-факторов. И тогда анемия пройдет. А так она никак не пройдет. Понятно, да? Вот как понимаю я железодефицитную анемию. Такой диагноз. Ну, по крайней мере, у меня есть логика и последовательность, понимаете, и эффект лечения. А можно препараты железа давать, гемоглобин повысить, но вызвать гемохроматоз. То есть в тканях будет железо еще больше. А потом спрашивают, отчего у меня пятна уже на коже появились и прочие, прочие вещи. Вот здесь женщина просто восхищается трансфер-факторами плюс, что на крыльях летать стало. Вот, и она, ее уже человек этого убеждать не надо, что надо принимать трансфер-факторы. А вот здесь говорят о том, что аллергию вылечить можно. Ну вот если круглогодичный аллергический ринит, убираешь трихомонад в носу, у 95% аллергия исчезает. При полинозах у 87% исчезает. Только санировать надо всех, с кем целуешься. Ко мне некоторые артисты приходят, приводят несколько супругов, или как сказать, жен и так далее. То есть приходится всех санировать. Насколько жены верны, не знаем. После однократной санации не появляются. Чтобы там проанализировать, как надолго ли этот эффект. Но человек, когда снова заразится, он сразу это почувствует. У него сразу появится опять аллергический ринит. Что наша наука делает? Она ищет аллергию клещей в пыли нашли. Взяли из них экстракт, сделали, ввели внутрикожно. У какого нормального человека не будет реакции аллергической на внутрикожное введение аллергена? И это считается, что самое достоверное – диагностика, понимаете? Ну вот, просто подумайте, вот такое вредное вещество берут кого-нибудь, клеща, размелят его, очистят там немножко и введут внутрикожно. Любой нормальный человек должен дать реакцию. А псевдоаллергик, у которого аллергическая реакция на все идет, тем более даст. И ему ставят кучу проб, и потом говорят, о, у вас полиаллергия. Аллергия – это всегда специфический иммунный ответ на что-то одно. Вот и выбирайте, или перо подушки, или так далее. И не надо все из квартиры выкидывать. Понимаете? Вот. Надо разбираться конкретно с каждым человеком. Если аллерген убрать нельзя, то это неизлечимое заболевание. Но получается, что в большинстве случаев аллерген – это либо паразиты, либо глисты. А паразиты и глисты, это, против них аллергия, это нормальная защитная реакция. Это нормальное защитное иммунное реагирование против глистов и паразитов. На чего тут обижаться? Понимаете? Не надо заражаться глистами и паразитами. А то, говорят, у европейцев, понимаете, глистов, паразитов нет. Черт с два. Вот, конечно, с Прибалтики приезжают, откуда угодно, с других стран, с Германии, коллекцию нахожу. Ну, азиатов, конечно, больше. Ну, естественно, условия больше. Но все равно у каждого жителя Земли коллекция. Я только вот один студент молодой, одна студентка молодая, пришли вот как-то в разное время вдвоем. Ну, не вместе, а так, в разное время. Они друг друга не знают. Я говорю, вас надо было бы познакомить. В чем дело? Вот они настолько брезгливые, у них я не нашел ни одного глиста, ни одного паразита. Хотя такие люди могут еще заразиться, знаете, когда ребенок вот ползает и все в рот тащит, познает мир. Поэтому пока ребенок не научился гигиеническим навыкам, то есть без напоминаний моет уже руки сам, не тащит все в рот и так далее, вот тогда ему можно санировать и убрать всех глистов и паразитов. Убрать всех глистов и паразитов, все. До этого убирать их не стоит. А убрать их обязательно надо, потому что успеваемость в 5 раз повышается. Это не я сказал, это академик Сергеев сказал. Убрал там глистов, и количество отличников увеличилось в 5 раз. Так что вот такая проблема с аллергией. Еще аллергию вызывает фтор в зубных пастах. Вот непереносимость пищевых продуктов. Вот. Идет гиперпродукция ферментов лейкоцитами. Что делают лейкоциты? Вырабатывают ферментами, ферменты разъедают слизистые. На слизистые садится инфекция, продукты через слизистые поврежденные всасываются в нерасщепленном виде, на них идет аллергическая реакция. Она может проявляться как атопический дерматит, экссудативно-катаральный диатез ставит, экзему ставит, какие только диагнозы не ставят, в принципе, это одно и то же по механизму. То же самое афтозный стоматит, эрозивный гастрит, эрозия шейки матки, опять то же самое. Что активирует лейкоциты? Дрожжи в питании. Надо мало трансферфактора назначить. Вы подсоветуете людям не кушать дрожжи. Дрожжи — это не только хлеб, это пиво, квас, кумыс, кефир, квашеная капуста. Все, что бродит в процессе приготовления, надо временно исключить. Месяца на 2. А потом можно разрешить, но в количестве гораздо меньшем, чем раньше. Большинство людей, не поев дрожжевые продукты и почувствовав себя очень хорошо, и не захочет их есть больше. Понимаете, без усилий стал даже вроде есть больше мяса, там, фрукты, овощи, без хлеба. И в то же время у него проблемы все прошли. Человек перестал пиво пить, у него импотенция прошла. Ну, женские гормоны вырабатывают. Рекламу еду по Петербургу и вижу, что мужскую силу повышает, там пиво пить. Понимаете? Реклама наглая, вот, откровенно наглая реклама. Или что настоящие мужчины пиво пьют только. Ну и так далее. Вот так и идет такая реклама. И убиотики назначают. Поскольку у людей дисбактериоз, эрозированы слизистые, что на них садится? Всякие бактерии, оппортунисты, грибы и прочее. Вот, говорят, дисбактериоз. Что дают? Эубиотики дают. Лактобактерии, бифидобактерии, йогурты, говорят, пей, кефирчик пей. А это бактерии, производящие ферменты. Еще добавляют чистые ферменты хилакфорта. И еще это рекламируют. Пусть разъедаются слизистые дальше. Чувствуете логику их назначения? Как официальная стандартная медицина. А надо, чтобы вот эти временно запретить вот эти все кефиры, йогурты и прочие вещи, а потом рекламируют йогурт, который хранится несколько месяцев, да? С консервантами. А разве там может хоть один микроб живым остаться, как вы думаете? На консервант. Они же рекламируют трупы бактерий. Выпейте трупы бактерий и будете здоровы, понимаете? Вырастите до неба там и так далее. Такая реклама идет. И это вот такая реклама. А я считаю, что трансферфактор — это суперпрепарат в лечении пищевой аллергии. Поэтому и вот есть даже снимки, вы видели в буклетах, да, рекламных Фолайф компаний, что вот месяц спустя от приема трансферфакторов, вот видите, весь диатез прошел. Точно такие же случаи у нас есть. Кроме того, мы таким пациентам с эрозиями любой локализации вот будем предлагать опять этим гомеопатам выпускать гомокорт ириса. Он будет позволять лечить эрозивный процесс любой локализации и аллергию. Вот атопические дерматиты, обструктивную болезнь легких и экземы и прочее. Но принимать придется ИРИС, конечно, месяца два, не меньше. Если на репит две недели, то это два месяца. И обязательно строжайшее соблюдение диеты и трансферфакторы прием. Тогда исправится дефект. Если трансферфакторы не принимать, то гаммокорт ИРИСа придется принимать пожизненно. И пожизненно не есть дрожжи. Вот такая рекомендация. То есть никакой препарат не может быть сверхъестественным. Если человек не соблюдает чего-то, то эффекта не добьется. Потом претензий не надо предъявлять. Вот. А вообще, вот получается, трансферфактор и любой дефект исправляет. Вот здесь трансферфактор классический, я транспринимала. Ребенок и мать рассказывают, что все прошло. Здесь киста почки и аллергия исчезла, и успеваемость повысилась. До анекдота иногда доходит. Я ребенку дал лекарства от НРЗа, там дал какие-то другие препараты, провел лечение и сказал, что ребенок станет учиться лучше в школе. И НРЗ пройдет, недержание мочи. Что вы думаете? Мамаша приходит на следующий прием и говорит, НРЗ прошел. Учиться стал лучше, вы ему только два предмета еще подтяните. Но ребенок себя лучше чувствует, лучше воспринимает все, естественно, лучше учится. Но подтягивать какие-то предметы, это уже сверхоценка моих способностей. Вот здесь женщина одна, понимаете, вот дает интервью, что 25 лет на гормонах была. Другая бабушка тут говорит о том, что 40 лет бронхиальной астмой страдала. Вот. И тем не менее они все вылечились, у них убрали хлеб, дрожжи из питания, убрали паразитиков всяких и прочие вещи. И паразитов можно убрать и трансферфакторами, и гомеопатией, и гельминтоцидными препаратами. Я предпочитаю гельминтоцидные препараты давать, но детям не даю, пока нету гигиенических навыков. Беременным женщинам нельзя, кормящим грудью нельзя. И кроме того, есть люди, которые не переносят это. И кроме того, есть люди, у которых гельминтов так много, что я не могу их убивать. Я их могу потихоньку выгонять из организма. Вот. Тогда вот как раз трансферфакторы или гомеопатическое лечение куда лучше, а гельминтоцидными препаратами можно и больного вместе с глистами уничтожить, понимаете? Поэтому потом, если глисты находятся не в том месте, где надо, вот, во время миграции в легких, под кожей они находятся, аскариды, стронгилоиды, то их убивать нельзя в это время. И будет очень глупо, если официальная медицина, допустим, в скоскобе перианальных складок найдет астриц и даст препарат, допустим, вермокс, и убьет аскарид под кожей, а стронгилоидов в легких. И вот стронгилоидозом заражение в основном идет при заражении употребление клубники. Ягода лежит на земле, в нее черви залазят, поэтому не советую есть клубнику. Единственные ягоды, которые не советую есть. Если вы ее чистите, можете варить на варенье, потому что пирожок с мясом живым. Знаете, варить можно. Но тогда надо одевать резиновые перчатки и чистить клубнику, потому что сок вытекает, а с соком вместе черви могут внедриться в руку. И вообще есть у народа примета, если чешутся руки, то это к деньгам. Я говорю, это стронгилоидоз, однозначно. Так что, вот если человек съел мороженое, в нем одна ягодка клубники, огромная вероятность, что он заразится. Вот. Имейте это в виду. И не добавляйте себе новые и новые инфекции. Вот здесь у парня был туберкулез легких. Причем аллергия была ко всем спецпрепаратам. Его фактически выписали в терминальном состоянии погибать домой. Кроме того, у него была аллергия к фиалкам. А дома у него были фиалки. В палатах фиалки. Тубдиспансере. И деваться некуда было. Он погибал от этого. И когда он поступил к нам, мы его вот, вылечили. Причем тубпрепараты мы ему не давали. Иммунитет подняли, потому что есть туберкулез птичьего типа, бычьего типа. бычьего типа передается с молоком. Поэтому извините, кто вот бычьего типа назвал. Понимаете, они забыли, что бык молоко не дает. Да? Ну, в науке так принято, бычий тип говорит. Ну, с молоком передается. Поэтому молоко надо кипятить 5 минут, как от эрсинии, так и от туберкулеза. Молоко надо кипятить 5 минут. Тогда точно не заразитесь. Всякое сомнительное молочный продукт брать и употреблять не советую. Потому что развивается туберкулезный мезоденит, человек не заразен для окружающих, но стоит его посадить в неблагоприятные условия, тюрьма, стресс, еще что-то, экзамены какие-то там, чрезмерная нагрузка, и у него генерализуется инфекция и туберкулез уже легких. Туберкулез костей идет, почек и так далее. Поэтому все надо вовремя иммунитет исправлять. То есть трансфер-факторы опять принимать. О чем я все время говорю. Трансфер-факторы – колоссальная вещь. И помогает аллергию лечить в том числе. Вот аденоиды. Аденоиды растут от антибиотиков. Поэтому ребенку надо сделать так, чтобы он не болел больше ОРЗ. А при ОРЗ почему-то все время назначают антибиотики. Когда антибиотики назначать не надо. Вот. А от них растут аденоиды. Второе, не ешьте курятину, не ешьте поросят, там выращенных на гормонах, говядину импортную. Это все? А? Индейка, не знаю, наверное, нет. Можно, наверное. Индейки, по-моему, в Америке выращиваются так вот, бродят по полю и природе естественной. Конечно, можно есть. А также и курицу можно есть, я не на всех куриц клевету навожу. А вот бройлерные цыплята, да, это, ребята, их нельзя есть. А? Кролики? Не знаю. Кролиководство, не знаю. Но, скорее всего, можно, потому что там гормоны, по-моему, не применяются. Так, я могу ошибаться, есть вещи, которые я не знаю, а вы меня спрашиваете. Что я знаю, я то говорю. Вот, поэтому вот эти все антибиотики надо устранять из питания, там, и применения. И тогда не будет аденоидов, понимаете? А трансфер-факторы, естественно, будут рассасывать эти аденоиды, как и гомеопатия. То же самое миома матки, маточное кровотечение, бесплодие. Причина та же самая, и те же гормоны помогают. Вот я хочу сказать, еще рыба бывает. Морепродукты, выращенные в садках. Осьминоги всякие. Вы думаете, их поймали в океане для вас специально? Их вырастили в садках. Вот часто показывают, как дом стоит прямо на берегу моря. И всякие вот эти сбросы из дома идут прямо в эту воду. А к дому подвешены садки, а в садках выращиваются осьминоги, которые потом в сыром виде едят. Как вы думаете, что в них может быть? Во-первых, глисты, несомненно. Второе, вот осьминоги, каракатицы всякие, там и прочие креветки, они же выпускают мидии, они выпускают нервно-паралитические яды. Защищаются в природе. А здесь им защищаться не от кого, в садках. И они уже сами пропитаны тканей нервно-паралитическими ядами. Ну, разве можно это есть, тем более в сыром виде? Поэтому вот я видел хорошую вывеску где-то в Москве, кафе называлось «Суши весла». Вот, действительно, суши весла не надо это употреблять. Даже вот главный санитарный врач России об этом сказал, чтобы не ели это суши. Вот женщины ежемесячно мучаются, допустим, от менструальных болей там, и так далее. И им говорят, что со временем пройдет. Во время климакса уже боли не будет, да? Так. Вот на самом деле все это надо исправлять, это все легко исправимо. И вот женщины об этом говорят, что удивляются, как это легко прошло все. Вот. И гипоплазия матки, поликистоз яичников исправился. И трансфер-факторы, естественно, полезны. Вот здесь женщины гемангиома печени была. и у нее была гемангиома кожи. Получается, три гемангиомы, и все три исчезли одновременно. Вот она об этом говорит. Я, может, давайте попробую завести. Нет, не заводится, да? Ну, поехали дальше. Хотел, чтобы она хотя бы губами пошевелила, чтобы показала, что она что-то говорит. Вот здесь липома вылечилась, алопеция вылечилась, ожирение, иммунная недостаточность. Женщина потом заметила, все в семье болеют, а я не болею. Потом ей липому удалили, она стала еще больше расти. И уже косметический дефект страшный. А так в процессе лечения и похудела, постройнела, липома исчезла, болеть перестала, волосы выросли, что еще надо. Понимаете? Это общее оздоровление, понимаете? Я никогда не ожидаю, какой эффект будет. От трансферфакторов, как и от гомеопатии, могут идти по закону выздоровления три вещи. Либо болезнь идет изнутри наружу, то есть высыпания на коже могут быть от трансферфакторов. Пугаться этого не надо, надо продолжать лечение. Второе, это признак хороший. Болезнь пошла наружу. У нас что медицина делает, дерматология? Втирает внутрь мазями всякими и так далее. И академик Давыдовский когда-то давно говорил правильно, что дерматологию, как нозологию, вообще надо ликвидировать как специальность. Я считаю, не надо дерматологию ликвидировать. Надо у них мировоззрение изменить, а больным удобнее будет обращаться к дерматологам. И потом, как бы, вот с поражением кожи больные не так хорошо выглядят, как другие, поэтому это вызывает неприязнь у других пациентов, естественно. Я сам помню, как студентам все приходили, студенты открывали двери ногами, а не руками, чтобы за ручку двери не трогать. Вот такое было тоже предубеждение. Вот здесь три примера хронического лимфолейкоза. У меня было четыре случая. Из них в одном случае оказался истинная лейкемия. А в трех случаях лейкемию лечили от 2,5 до 3,5 лет, по-моему, и все они вылечились от 3 дней до недели лечения. Фактически, допустим, представьте себе, что инфекция, ответ лимфоцитов, такой сброс трансформации лимфоцитов, увеличением количества лимфоцитов, широкоплазменные они становятся. От чего широкоплазменные? От того, что у них много антител производится. И вот это морфологически смотрят на это и ставят диагноз лейкемии. А если ответ идет на лимфотропный вирус, да, это лейкемия. А если ответ идет на стрептококк? И мы выявляем высочайшие титры антител к стрептококку, то это надо назначить какой-нибудь антибиотик против стрептококка, и через 3 дня никакой клиники лейкемии вы не увидите. И представляете, у больного с инфекцией берут, морфологически ставят диагноз. Биопсия костного мозга, анализ крови, морфологически ставят диагноз лейкемии. И что делают? Облучают тотально, острая лучевая болезнь, уничтожают собственные клетки и пересаживают донорские. То есть, и вот эти донорские клетки начинают отвечать против пациента. Это называется в науке реакция трансплантат против хозяина. Понимаете? Я не против этих методов лечения, если это истинная лейкемия. Но я не знаю, у скольких процентов больных на самом деле идет хроническая лейкемоидная реакция. И вот она за недельку-то и исчезает, а иногда за 3 дня. У меня был больной из Германии, я его всего 3 дня лечил, я анализы даже не сделал контрольным, потому что ему надо было в Германию уезжать. Но его состояние настолько улучшилось, что я сказал, в Германию приедете, сделайте анализ, мне позвоните. Он сделал анализ, позвонил, сказал, диагноз сняли. Диагноз сняли, представляете? А если бы его дальше продолжили лечить этими химиопрепаратами? прогноз был бы плохой. Вот, поэтому взгляд вот на все эти болезни должен быть разный. По-разному надо смотреть. И вот псориаз прекрасно излечивается. Но здесь могу рассказать анекдот. Вот в середине мужчина сидит, я ему псориаз лечу, и он не выздоравливает, ничего не помогает. И потом я наконец разобрался, в чем дело. Оказывается, теща ему герань подарила. Я вот сказал герань выкинуть, потому что, говорит, средство от моли. Это токсическое растение. Герань, орхидеи, фиалки к орхидеям относятся. Это токсические растения. Многие ходили по садам Дюпона вот, в Америке, у многих там голова заболела, у кого-то горло запершило и так далее. То есть это тоже, потому что воздействие. На кого как действует, кто более устойчив, кто менее устойчив. Но многим людям фиалки не советую просто держать дома и герань. Самое азалию не стоит держать как растение. Вот. Алоэ, пожалуйста, можете держать все, кроме одной женщины. И алоэ запретил держать. Ну, бывает в жизни исключение, кому-то нельзя держать его. А так в основном все это излечимо, как видите, излечимо. Поэтому вот только с помощью трансфер-факторов у нас получится, что сам себе специалист-реабилитолог, то есть сокращенный СССР. Так. Вот бывает ностальгия по этому прошлому такая, и она так и просится, и какие-то разные вещи. Возвращаясь в страну. Теперь хотел предупредить, все ли их так хорошо бывает от трансфер-факторов. Вот, от трансфер-факторов проба МАНТУ станет положительной, вот это имейте в виду. Поэтому надо всем говорить, категорически отказываться от пробы МАНТУ. Потому что каждого ребенка иммунизировали БЦЖ вакциной, на нее пойдет ответ. И обязательно пойдет вираж пробы. Поэтому отказывайтесь, иначе вам приклеят ярлык туберкулеза. Если отказаться невозможно, ребенку поставили пробу, берите гормоны Адвантан, намажьте это место. Лучше сначала намажьте на ягодицу, посмотрите, через несколько часов реакции нет, и мажьте на это ДДНР. Адвантан, гормональная мазь. Но сначала намажьте на другое место, не на место инъекции туберкулина, а в другое место. Что? Потому что Адвантан сам может дать аллергическую реакцию. Тогда вы пробу МАНТУ только усилите. Поэтому сначала намажьте на другое место, если реакции нет, тогда намажьте на это место. И кроме того, можно попринимать любой антигистаминный препарат, супрастин, там, диазолин и прочее. Диазолин сонливость не вызывает у детей. Вот попринимайте его 3 дня до учета пробы, задавите эту пробу, и она будет отрицательная, и у вас не будет проблемы, иначе вам поставят вираж пробы, тубинфицирование, и начнут лечить. Причем ваш ребенок до этого, допустим, болел, кашлял, его не лечили фтизиатры. Тут перестал болеть, кашлять, его начнут лечить. Благодаря чему? Потому что вираж пробы произошел. Вот я об этом хочу предупредить. Обязательно у всех вираж пробы идет. Это еще этот Лоуренс показал. Лоуренс показал. Кроме того, я вот, допустим, женщинам, если сделают анализ на ТОРЧ инфекции, а она, допустим, не заражалась краснухой, а вы дали им трансфер-фактор, у нее появится антитела к краснухе. И женщине в период беременности скажут, прерывайте беременность. А на самом деле здесь наведенный иммунитет к краснухе, чтобы ребенок не инфицировался. Это благо. Поэтому всем женщинам перед беременностью советуйте сдавать анализ на ТОРЧ-инфекции. Вот эти. ТОРЧ означает токсоплазма, рубелла, цитомегаловирус, герпес. На эти инфекции сдавайте анализ обязательно иммуноферментный. Подтвердите, что антитела были до беременности, тогда проблем не будет. Иначе гинекологи вечно хотят прерывать беременность. Всегда полезно принимать трансфер-факторы и беременным женщинам, и так далее. Но особенно глюкоуч, ой, такой глюкоуч, говорю, классический и Advanced. Это абсолютно безопасные препараты. Передозировки их быть не может. Поэтому, пожалуйста, принимайте. Вот средняя зараженность простейшими паразитами в Советском Союзе в 1973 году. У каждого советского человека была куча паразитов. Одноклеточных амеб, трихомонад и так далее. Сейчас трихомонад стало больше благодаря сексуальной революции, орально-генитальные контакты пошли и так далее. И все трихомонады переселились из гениталий в рот. И теперь в носу у всех уже есть. И благодаря поцелуям, причем не обязательно прямым, а вот вместе, вон футболисты пьют из одной бутылки, целая команда, да? Естественно, у них у всех трихомонады одинаковые. Вот, родственники такие. Вот. Естественно, стоматолог вот лечит пародонтоз, вылечит, он может обострение снять хорошо. Но завтра этот человек, вылечившийся от пародонтоза, придет, поцелует жену. И что будет? Вернуться опять в том же наборе, те же трихомонады. Надо еще убрать трихомонады, получается, обработать щетку кипятком, ну и так далее. И не заражайтесь больше. Если кто-то в чужую тарелку залез своей вилкой, то все, это есть нельзя. Только после термической обработки. Я как-то в гости пришел, а один человек взял, говорит, я как хозяин, у казахов такой обычай есть попробовать. И взял общей ложкой, попробовал, и потом этой же ложкой пытался мне мясо наложить в мою тарелку. Я сказал, нет, спасибо, не надо. Сегодня я что-то мясо есть не хочу. Вот. Так что трихомонады – это основной паразит, а не какие-то клещи в пыли или перья подушки. Вот. Перья подушки тоже бывают виноваты, но это, говорит, 5% случаев, не больше. Но самое интересное, одни доктора, я у ребенка установил аллергию перу подушки и сказал убрать перу подушки, убрать пуховики. Что вы думаете? Убрали. Приступы удушья появились днем. Как вы думаете, от чего? Ребенку стало лучше, она стала гонять кур по двору. А они мило наблюдали за этой сценой. И говорит, что-то удушье стало днем появляться. Понимаете, непонятно, почему днем. Вот только две вещи бесконечные, это, говорит, человеческая глупость и Вселенная. Причем насчет Вселенной, говорит Эйнштейн, я не уверен, что она бесконечна. Так, вот. Что мешает действию трансферфакторов? Мешают глисты, конечно. У 75% это поражение идет стронгелоидозом. Это клубника и всех, кто копается в земле голыми руками. Вот, 50% населения поражены шистосомозом. Это купание в пресных водоемах. Купаться можно только в соленых водоемах. Когда коммунисты были у власти и не выпускали никого за границу, было очень хорошо, шистосомоза не было. А теперь все съездили в Египет, в Ниле искупались, в нашей речке помочились, заразили моллюсков. Теперь нельзя ходить вдоль реки или озера собирать этих ракушки. Потому что из каждой ракушки выходит 100 тысяч циркарей в день. И внедряется в кожу. А потом от нее идет цистит, эритроциты в моче. Найдут этих шистосом? Никогда не найдут, потому что яйца выделяются с 12 до 2 часов дня. Об этом написал еще Оганесова Горшакович Бараян, эксперт ВОЗ, директор института. И тем не менее к его мнению не прислушались. Он сказал это в 1972 году. У нас до сих пор анализ мочи делают в 9 утра. И еще хуже, 8, да, берут анализы, да? Найдут там когда-нибудь шистосом? Никогда не найдут. Яйца шистосом можно обнаружить только после 12 часов дня, до 2 часов. Еще желательно перед тем попрыгать, поскакать, чтобы все яйца посыпались, как говорится, из вас. Вот, трансферфакторы улучшают переносимость глистов, трансферфакторы изгоняют глистов, действительно изгоняют. потому что я у некоторых глист не нахожу, после приема трансферфакторов, гомеопатии, я многих глистов не нахожу. Но какие-то могут оставаться. Поэтому, ну, не надо снова и снова заражаться, потому что чем больше вы будете себя вести так плохо, то, допустим, целоваться со всеми подряд, то, конечно, надо и трансферфакторов больше принимать. Только и всего. Вообще ни на чем заморачиваться не надо. Подумаешь, заразился, принял метронидазол, и все, завтра все прошло. Тем более у нас метронидазол, он мыло добавляет, зубные пасты с метронидазолом продают, и бог знает что. Кстати, фтором отравлено, по-моему, все население уже Земли. Вот. А фтористые пасты рекламируют вовсю. Я вам не советую фтористые пасты покупать, это одна из основных причин аллергии. Убирайте. Потом голубые склеры истонченные и белые пятна на ногтях или на зубах. Белые пятна – это признак флюороза. Поэтому имейте в виду, у кого эти признаки есть, просто фтор исключайте из питания. Ой, фтор с водой все равно попадет. Он попадает с помидорами, огурцами, их поливали этой водой и так далее. Поэтому фтористые пасты надо исключать просто. Так, в общем-то, я заканчиваю, поэтому лечение трансферфакторами способно изгнать глистов, и их надо применять у беременных, кормящих грудью, у детей, которые не имеют гигиенических навыков. У других людей тоже, но у этих просто обязательно, понимаете? Потому что это их вылечит от всего. И какие будут вопросы? Ну, здесь, понимаете, если аллергический дерматит, я уже говорил, что дрожжи исключать и сахар. Сахар активирует собственные клетки организма, они вырабатывают ферменты, а ферменты ведут к тому, что разрушают слизистые. А потом уже продукты всасывающие в главном виде, а потом уже ставят диагноз экзема. А экзему ставить диагноз – это последнее дело, понимаете? Это самое последнее в цепи. Но надо начинать сначала. Ой, от животных очень много проблем может быть. Животное может ребенка инвалидом сделать, учтите. Допустим, кошка может пороку развития плода привести, а собака тоже. Поэтому любовь к животным – это прекрасно. Оно может даже и лечить, оно может оздоравливать ребенка в плане психологическом и так далее. То есть, но не надо ничего преувеличивать. Если завели собаку, кошку, извините ее, ей надо проводить дегельминтизацию постоянно, надо все это делать. Потому что любая собачка что-нибудь с земли поднимет. Какие еще вопросы?
Из интернета
задают,
посоветуйте, что делать при
гориазе. Я всегда говорю, что я болезни не лечу, я лечу, оздоравливаю человека, выздоравливает он сам. Ну, при псориазе, я считаю, сидит вирусная инфекция в коже. Я стараюсь запустить иммунитет. Что иммунитет запустит? Вот, трансфер фактора запустит. Глистов убрать тоже лучше стоит. Убрать токсические растения из дома тоже лучше может стать. Убрать вредные продукты питания для человека данного вредные тоже лучше станет, понимаете? А вот, допустим, есть фармпрепараты западных стран, которые иммунитет подавляют к этим вирусам, допустим, и от этого ответ не идет, и от этого высыпания на коже исчезают. Но потом высыпание распространяется на большие объемы, и это уже не я говорю, это профессор-дерматолог мне об этом сказал. Я у нее спрашивал, лечила ли она этими западными препаратами людей. Она говорит, да, сначала эффект хороший, псориаз исчезает, а потом бывает еще больше. А если при нашем лечении псориаз исчезает, если появляется снова, то ерундовский, его легко вылечить снова. То есть маломальский где-то что-то, небольшой очаг и так далее. То есть это все можно вылечить, но самое главное здесь запускать иммунитет. И важно, чтобы все шелушилось, вот все, с человека все сыпется, буквально все эти бляшки. Иногда вся комната засыпана этими бляшками, все время только каждый день надо пылесосить квартиру. Вот, но вот это правильное лечение, я считаю.
Мария задает вопрос, как вылечить диатез у ребенка?
Еще раз повторяю, не лечу болезни. Вот. А как вылечить диатез? Ну, прежде всего, не ешьте дрожжи, не ешьте. И дрожжи – это хлеб, пиво, квас, кумыс, кефир, квашеная капуста. Ну, сами подумайте, что бродит в процессе приготовления, то кушать нельзя, категорически. Нельзя кушать сладкое, потому что сладкое активирует дрожжи. Нельзя, вот это самое основное это. А остальное, в общем-то, трудно сказать. Индивидуальное лечение.
Значит, чуть-чуть. Значит, мои дорогие друзья, прошло 2 часа. Я думаю, что информацию, которую Иркен Асанович дал, она требует переосмысления. Я догадываюсь, что у многих появилось очень много внутренних вопросов. Особенно я сочувствую своим коллегам, врачам, которые раньше никогда не сталкивались с вариантами альтернативной медицины. И понимаю, что у многих из вас есть внутренний протест и внутреннее недоумение. Но я очень хочу сказать, чтобы вы этот материал переработали с точки зрения следующей. Есть альтернативные методики, есть альтернативные мысли, которые дают результаты. Вот для меня всегда было важно то, я всегда говорю, люди голосуют руками, ногами и кошельком. И если методика работает, то человека как специалиста, врача как специалиста передают из рук в руки. Вот то же самое происходит с Иркен Асановичем. Я знаю, что у него сейчас в Казахстане до октября месяца все очень плотно, я правда говорю?
Да, да, да.
Все очень плотно забито в расписании. Консультация его стоит недешево, скажем, даже очень недешево. И тем не менее люди к нему приезжают из Казахстана, приезжают из России, из Украины, из Германии, из Прибалтики. То есть, значит, что-то в том, что он говорит, есть очень-очень большая правда. Поэтому просто-напросто проанализируйте. Я думаю, что нам удалось записать этот вебинар, по крайней мере, очень рассчитываю на Иманса, очень рассчитываю на Аллу, и я думаю, что материал будет для того, чтобы вы проанализировали услышанное, и если кто-то захочет прочитать книгу Иркена Асановича, она у нас есть в Петербурге, и она есть у Иркена Асановича в Казахстане. Можете заказать либо там, либо у нас. И плюс помните, что Иркен Асанович уже проводил один вебинар, и он у нас есть размещен на страничке YouTube. И вы можете все вопросы, все ответы на свои вопросы увидеть, услышать там. Значит, что мы сейчас делаем? Я очень попрошу тех, кто владеет хорошо, Верочка Чешева, Юра, пожалуйста, Алла, скопируйте копии вопросов, которые задавали Иркену Асановичу, потому что это заданные вопросы прямо вся большая медицинская энциклопедия. Если мы сейчас будем отвечать на все вопросы, то мы погибнем здесь смертью храбрых. Мы запишем ваши вопросы, и я попрошу Иркена Асановича, может быть, на самые сложные из них, если он кого-то, какой-то из вопросов не затрагивал на своем вебинаре, ответить, а мы вам разместим ответы в группе «Успех». И вы почитаете ответы на свои вопросы. И я поэтому вмешиваюсь чисто административно и останавливаю вебинар, потому что думаю, что вы получили очень много информации, и этого достаточно. Ну и я хочу выразить от всех большое-большое спасибо Иркену Асановичу. Поверьте, у нас здесь было душно, жарко и трудно выступать. И Иркену Асановичу большое-большое спасибо. И от Питера аплодисменты.